Суть этого проекта, в моем понимании, была в том изначально, что человек не должен платить эти 10 тысяч сам, потому что он ничем не виноват. Как я в какой-то момент понял, на самом деле, чтобы выйти на одиночный пикет, нужна даже больше смелости, чем чтобы выйти на митинг. В активистском смысле, в смысле митингов, это такой супермен, каждый из одиночных пикетирующих. Ну, вот так родился пикетмен. Часто поражает сумма штрафа, который выносят, то есть это может быть и 700 тысяч, по-моему, максимум мы собирали 700 тысяч. Я и сам готов был скорее отсидеть, допустим, 10-15 суток, которые я и так сидел, чем платить 300 тысяч. Я считал и считаю, что это все работает на увеличение солидарности в гражданском обществе в России. Если на них заплатят штраф, люди, которые их поддерживают, они поймут, что они не одни.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Александр Ряков, пенсионер из Архангельска. 6 марта 2022 года его задержали на антивоенном митинге за фразу «Слава Украине». Протокол о дискредитации армии суд не принял, но полицейский потребовал компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей из-за того, что Ряков обнародовал видео своего задержания. После множества судов деньги пришлось заплатить, а услуги адвоката обошлись еще в 115 тысяч рублей. К тому же Рякова оштрафовали еще на 15 тысяч, и теперь он собирает деньги на все эти расходы.
Андрей Максимов живет в Краснодаре и тоже собирает деньги на оплату сразу 5 штрафов по 50 тысяч рублей каждый. Их назначили в марте 2024 года по статье о дискредитации российской армии за то, что Максимов размещал в открытых телеграм-каналах лозунги, признанные в России экстремистскими, и негативно высказывался о так называемой специальной военной операции. 50 тысяч рублей на оплату штрафа собирает и Егор Зайцев из Москвы. В августе прошлого года он вышел на антивоенный одиночный пикет с плакатом «Нет войне». Его задержали и оштрафовали за дискредитацию армии.
Таким людям уже 4 года помогает правозащитный проект «Пикетмен». И сегодня мы говорим с его основателем, российским журналистом Ильей Азаром, о том, как появился «Пикетмен» и для чего он нужен.
Название придумал я в какой-то момент. Мне хотелось что-то более бодрое придумать для проекта, суть которого в том, чтобы помогать оплачивать штрафы исключительно для тех, кто получил их за одиночный пикет. Поскольку это было довольно давно, сейчас довольно смешно даже в каком смысле вспоминать, но вот в 2020 году казалось возмутительным, что человек выходит в полном соответствии с Конституцией на одиночный пикет, который никаким образом не нужно согласовывать или даже уведомлять о нем, вот, и получает, тем не менее, за это штраф или даже в каких-то исключительных случаях арест. Проект никак не мог с арестом помочь. Со штрафами я посчитал нужным людям помогать, ну, естественно, не с помощью спонсоров, а именно развивать, так сказать, гражданскую солидарность, чтобы люди помогали другим людям оплачивать штраф. «Пикетмен» — отличное в этом смысле название, потому что, как я в какой-то момент понял, на самом деле, чтобы выйти на одиночный пикет, нужно даже больше смелости, чем чтобы выйти на митинг, особенно раньше. Потому что все-таки на митинг, даже если его будут разгонять, если вышло у вас, я не знаю, несколько тысяч, по теории вероятности, даже если задержать, не знаю, 10 тысяч не смогут, поэтому кто-то все равно останется не задержан. Но вероятность задержания на митинге все-таки не настолько высока, а в случае одиночного пикета ты один, ты выходишь, ты еще и с месседжем, который всем виден, он на тебе написан, вот, и ты стоишь где-то совершенно один, ну и плюс еще тебя могут задержать. Но даже если и не задержат, все равно могут подойти люди, прохожие, начать тебя оскорблять и так далее. В общем, мне кажется, для этого нужно даже больше смелости, поэтому я подумал, что это в активистском смысле, в смысле митингов, это такой супермен, каждый из одиночных пикетирующих. Ну, вот так родился пикетмен.
Но, насколько я понимаю, у этого проекта был еще некоторый прообраз, который появился в 2018 году после одиночных пикетов, очереди на одиночный пикет и протестов, связанных с арестом Ивана Голунова.
Да, это правда. Об этом я вообще все время забываю. Недавно, кстати, как раз долго пытался вспомнить название, но все-таки вспомнил. По-моему, это назывался «Подельник». Мы вместе с Лидой Нестеровой его делали, поскольку мы с ней вместе состояли в так называемом оргкомитете марша Ивана Голунова. который сам Иван Голунов, выйдя из застенков, не поддержал. Поэтому, когда там начались задержания и впоследствии штрафы, слава богу, обошлось без избиений, потому что это очень меня волновало, на тот момент мы сочли необходимым как организаторы этим людям помочь. И вот, да, был такой первый опыт в этой сфере, да, действительно, после этого я подумал, что стоит продолжать, потому что количество штрафов начало расти в геометрической пропорции тогда. Далеко не все люди, конечно, могут себе позволить заплатить даже 10 тысяч, что начиналось это все с 10 тысяч, а вот сейчас штрафы уже практически минимум 30, а чаще 50 и больше.
Ну да, так даже появились драматические истории, когда люди в судах просили вместо штрафов назначить им административный арест, потому что, ну, сколько-то суток я отсижу, ладно, а заплатить у меня таких денег нет. Кредит, что ли, брать на оплату штрафов? И в этом смысле ваша идея нашла серьезную поддержку у журналистов, правозащитников, которые, в общем, считали, что, да, наверное, это отличный способ помочь людям оплатить их штрафы. Ну, хочется понимать, а сколько людей-то было? Ведь я помню, если в этом проекте «Подельник», там чуть ли не 2 миллиона вы собрали на погашение штрафа. Там какая-то была фантастическая сумма. Как это было дальше потом?
Честно сказать, не очень помню, но несколько миллионов, наверное, да, мы собрали. Далеко не все обращались, что в «Подельник» и что в другие проекты. Кто-то сам платит, я не знаю, кто-то, может быть, опять же, берет кредит, но все-таки мы до всех дотянуться не можем, и не очень понятно как. Поэтому мы помогаем тем, кто к нам обращается. И, собственно, вот и с «Подельником» тоже было так. У Пикетмана было несколько стадий его существования. Как бы стадия различается тем, куда перечисляются деньги. Потому что сначала мы завели специальную карту, общий сбор, а потом из него, с этого счета, переводили людям деньги, либо в отдельных случаях сами платили штраф, потому что вот в «Подельнике» как раз Лиза Нестерова сама платила за всех, ходила в банки. Это очень там большая проблема, потому что часто этот счет приходит в решение суда, и там всегда были ошибки. Для того, чтобы эту ошибку исправить, нужно при этом ехать не в суд, а в отделение полиции, а иногда в какое-то окружное отделение полиции. Я несколько раз ездил, это отдельный вообще квест. Поэтому все-таки мы решили, что пусть люди это делают сами. Мы переводили им деньги, и они сами штраф оплачивали, но нам в какой-то момент заблокировали карточку. Формально они не говорили, что это связано с политикой, но связано или нет, я подумал, что, в общем, тяжеловато будет подобного рода проект тянуть на отдельном счете, его просто будут блокировать, а если еще хуже, могут там еще как-нибудь так заблокировать, что и деньги не выведешь, мало ли что. Поэтому мы, собственно, присоединились в мае 2022 года к проекту «Заодно», который создал один айтишник, хороший человек, он как-то не светится в этом деле, я, наверное, не буду его называть. Он сделал этот проект, договорился в ОДНФО, договорился с нами, с мемориалом, еще с несколькими организациями, количество увеличивается, о том, что сборы будут проходить на этой платформе, и ее отличие там, от того, что у нас было, в том, что деньги собираются непосредственно на карточку человека, которому нужно платить штраф. В целом эта схема работает вот уже больше 2 лет.
А сколько человек за это время пришло в «Пикетмен» с просьбой о помощи и кому удалось помочь?
Это точно сотни. Больше сотни было людям, мы помогли еще до перехода на платформу «Заодно». Я уточню еще, что она сама не принимает заявки, эта платформа. То есть, когда человек приходит в какую-то организацию, и уже эта организация подает заявку в «Заодно». Так сделано, как сервис, а не как правозащитная организация, поэтому она сама заявки не собирает. Я, честно сказать, не считаю. Я вот спросил у коллег, говорят, что за все время именно «Пикетмен» насобирал на платформе «Заодно» почти 8 миллионов рублей. Еще, мне кажется, где-то около 3 было собрано до этого.
Как люди находят вас? Вот могли бы рассказать о последовательности, если человек понимает, что вот у него нет денег заплатить штраф, куда ему идти?
В большой доле случаев люди, имея адвоката от ОВД-инфо или коммуницируя с ОВД-инфо в процессе своего, я не знаю, ареста или суда. Я просто видел несколько раз такие посты, которые им присылали. Им просто ОВД-инфо сообщает, что, к сожалению, мы проиграли суд, вот у вас штраф, можете обратиться в такие-то организации за помощью. Мы создавали сайт, я им говорю, мы, на самом деле, это в основном я, конечно, к сожалению. Но я далек от иллюзий, что возможно подобный сайт в одиночку еще тем более раскрутить, поэтому он существует в виде заглушки, там есть анкета, и, собственно, люди либо приходят туда, заполняют анкету, либо пишут мне напрямую Телеграм. Ну, то есть это скорее сарафанное радио, плюс вот организации, которые просто пострадавшему, если здесь можно использовать такой термин, сообщают, куда можно обратиться.
Кто-то проверяет эти истории? Ну вот человек пишет, например, пикетмен, что я такой-то, такой-то, вот меня оштрафовали на такую-то сумму, денег нет, помогите, спасите. Кто-то проверяет эту историю или он там документы, может, шлет?
Ну, я, конечно, прошу прислать постановление. Без постановления не о чем говорить. В целом, кажется, этого достаточно. На самом деле, а что может быть? Может быть, человек на самом деле богатый и решил обманом собрать с людей 10 тысяч рублей? Ну, как бы, а зачем? Ему эти 10 тысяч рублей, если он и так богатый, зачем? Иногда люди обращаются, ну, в принципе, так каким-то косвенным признаком видно, что, наверное, 10 тысяч он мог бы найти. Но суть этого проекта, в моем понимании, была в том изначально, что человек не должен платить 10 тысяч сам, потому что он ничем не виноват. Это несправедливое наложение 10 тысяч рублей штрафа, которое общество, разделяя мнение, что это незаконно и несправедливо, помогает ему оплатить. Общество оплачивает эту несправедливость, устраняет. Смысл в том, что очень многие люди, особенно сейчас, но и раньше, хотят что-то сделать для политически активных людей, для оппозиции, для гражданского общества, но боятся или им действительно угрожает какая-то серьезная опасность, потеря работы, возможно, еще что-то. Поэтому выйти на митинг или в одиночный пикет, что-то еще сделать они не готовы. Здесь это фактически анонимно. Это то небольшое дело, но при этом очень полезное. Они могут это сделать, и таким образом они тоже увлекаются в жизнь гражданского общества.
А есть ли какая-то ранжировка этих историй заявителей по содержательной части пикета, за который человека оштрафовали? Ну, то есть имеет ли принципиальное значение для твоего проекта? Этого человека задержали и оштрафовали из-за того, что он вышел там с плакатом «Нет войне», «Путин вор», что-то еще, или он вышел в поддержку мобилизованных, например, в России?
Да, но это непростой вопрос. Я как журналист и при этом всесторонник, в общем, априори, особенно раньше, был сторонником абсолютной свободы слова, но в целом и в этом проекте я придерживаюсь этого своего убеждения. Я считаю, что мы собираем на ограничение свободы объединений, свободы собраний, ну, в каком-то смысле свободы слова. Свобода слова и свобода собраний предполагает, в общем, что человек может высказываться на любую тему и не должен за это получать штраф или что-то еще. Другое дело, человек, который не считает возможным для себя давать денег на выплату штрафа подобному человеку, он может этого просто не делать, никто же не заставляет. Но находятся люди, которые со мной в этом смысле согласны. Ну вот условно ситуацию предположить, что человек получит за поддержку войны какой-то штраф, это будет сложный вопрос. Я сейчас на него прямо сходу не готов ответить. Потому что, ну это как дискуссия о том, является ли Стрелков политзаключенным и так далее, и так далее.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с журналистом Ильей Азаром о его правозащитном проекте «Пикетмен».
За это время, ну, за 4 года существования проекта, были ли какие-то истории, ну, какие-то сборы, которые тебя особенно впечатлили самого? В силу драматизма самой ситуации, в которой человек оказался, или пикет был какой-то особенный?
В целом, большинство этих историй достаточно удивительные, за что люди штрафуют. Понятно, что есть какой-то банальный набор, часто поражает сумма штрафа, который выносят. То есть это может быть и 700 тысяч, по-моему, максимум. Мы собирали 700 тысяч. 700 тысяч невозможно вынести за один штраф, поэтому это обычно серия штрафов, но часто она чуть ли не одним судьей выносится чуть ли не в один день, когда сразу подается несколько протоколов, и они, в общем-то, и рассматриваются скопом. Ну и вот эта сумма поражала. Это давно началось просто. Еще даже мне выносили 300 тысяч штраф за повторное нарушение правил проведения митинга. 300 тысяч – это... Ну, это огромная сумма. И выносить ее за то, что человек два раза вышел в пикет, мягко говоря, негуманно. Понятно, что сейчас есть вещи намного менее гуманные. Сейчас это уже не производит такое впечатление, но тогда это было довольно круто. Я и сам готов был скорее отсидеть, допустим, 10-15 суток, которые я и так сидел, чем платить 300 тысяч.
А можно ли говорить о какой-то динамике в плане количества обращений, в плане количества вот оштрафованных людей до войны, пока вы работали, и после войны?
Пик одиночных пикетов и штрафов за них пришелся как раз примерно на 20-й год, потому что тогда, в 19-20 году, довольно активно стали использовать, в том числе я, формат пикетной очереди, когда приходило много человек, но как бы в акции участвовал один, который стоял, допустим, в здании ФСБ с плакатом, а остальные неподалеку ждали своей очереди, стояли группы, иногда в очереди непосредственно, иногда просто общались, и периодически другой человек менял первого, вставал он с плакатом, а другой человек уходил, возвращался, скорее всего, в эту группу или домой уходил. Мы это воспринимали как некий, да, обход закона, но, мне кажется, формально его действительно не нарушая, потому что непосредственно в акции действительно участвовал один человек, у всех остальных никакой визуальной атрибутики не было, они просто ждали свою очередь. До поры до времени это работало. На мой взгляд, последней каплей для властей стала огромная, очень массовая, одиночная пикетная очередь около ФСБ, когда практически очередь обняла все здание на Лубянке. Я думаю, что это мало кому понравилось посредством внутри этого здания.
Это вот. Было
и
дело...
по делу сети, по-моему, в 20-м году было. Это вообще было как в рамках акции «Метропикет», которую мы тоже делали. Но мы попробовали один раз сделать «Метропикет» как бы одиночной очередью. «Метропикет» — это были акции одиночных пикетов около станции метро. Но один раз мы попробовали объединить это все в одном месте, и поэтому получилась массовость некая. Вот, но так или иначе, после карантина, первый раз один мой товарищ-активист вышел в одиночный пикет, его задержали, и я вышел чуть позже в его поддержку. Витя Немытов его зовут, поскольку у него был на плакате про Воронцова, был смена полиции, то у меня было два плаката в их поддержку. И, в общем, меня тоже задержали и отправили в спецприемник, а потом на апелляции внезапно возник какой-то относительно высокопоставленный эшник московский, и он заявил, что, по его мнению, пикетная очередь — это скрытое массовое мероприятие, и с ним согласился судья. И после этого вообще все такие мероприятия, пикетная очередь, стали разгоняться наравне с митингами, ну и записываться как митинг в административках и так далее, и так далее. В общем, этот формат был уничтожен. Вот к чему я это все рассказываю. К тому, что одиночных пикетов в целом стало меньше, их становилось все меньше и меньше. Естественно, всплеск был во время начала войны, когда это стало снова, ну, уже в данном случае не очередь, а именно одиночный пикет стал единственным возможным форматом выразить свое несогласие с происходящим. И первые, наверное, год-полтора, но это можно посмотреть легко по статистике, а у ВД-инфо таких людей было довольно много, и к нам они довольно часто приходили. Но мне кажется, что сейчас таких задержаний стало очень мало, но и учитывая, что далеко не все задержанные, получившие штраф, приходят в проекты, то практически не осталось этих людей. Иногда приходят люди со старыми штрафами, потому что очень часто дело, оно заводится, рассматривается оно иногда через год, а потом еще апелляция полгода не происходит. В общем, это может затянуться на пару лет, и человек может еще и не сразу после апелляции прийти. Поэтому бывает, еще приходят люди по поводу акции 22-го года против мобилизации, многих тогда задержали. Да, ну и важное уточнение еще, извините, что мы где-то, по-моему, с начала войны собираем уже давно не только на штрафы за одиночные пикеты, а, в общем, всем, кто ко мне приходит, я им не отказываю. Ну, есть какие-то специфические штуки, типа там, понятно, что по адвокатам идут в ВД-инфо, а если у человека штраф уголовный или административный по любой статье, связанной с политическим преследованием, то я, в общем, не отказываю, потому что, ну, а смысл-то? Потому что иначе, во многом иначе, наверное, пришлось бы очень сильно сократить свою деятельность или тогда вообще от нее отказываться.
А как вообще сейчас собирают деньги? Кто собирает эти деньги? Человек, который находится в России, который, как ты сказал, хочет что-то сделать, но боится что-то делать публично. Безопасно ли ему донатить на оплату штрафов?
Проект заодно, он не заблокирован, и вообще никакого внимания я к нему ни со стороны силовиков не видел, ну и пикетным тоже. Я обосновываю это тем, это как теория, что это связано с тем, что в целом проект собирает деньги российскому государству и в каком-то смысле может восприниматься позитивно властями. Другое дело, конечно, что они все равно могли бы его на всякий случай заблокировать, но этого не происходит. Возможно, поэтому. Я просто, к сожалению, до сих пор не очень понимаю, как вообще работает вся эта система силовая в России, кого арестовывают, кого сажают, почему именно к ним пришли люди, почему этот пост заметили. То есть, скорее всего, это по доносам, по тупому поиску, по интернету, по соцсетям центра МЭ, которому там нужно как вот дело закрыть еще. В общем, это, в общем-то, не произошло пока, слава богу, заодно и там с Пикетманом, и, в общем-то, и с другими организациями. Но что придумают наши законодатели российские в следующий момент, мы точно не знаем.
То есть теоретически особо радикально настроенные граждане могут говорить, что пикетмен льет воду на мельницу кровавого путинского режима, потому что помогает собирать деньги на оплату совершенно незаконных штрафов, которые этот режим установил.
Часто в Фейсбуке я, когда публикую информацию о очередном сборе, говорят еще более резко и прямо, говорят, что это сбор на танки. Ну, это сбор в бюджет, ну, как бы сбор денег, который уходит в бюджет, из которого оплачиваются танки и война. Понятно, что это манипуляция, но, тем не менее, такая позиция есть. Я считаю, что мы же людям помогаем, в первую очередь. За неуплату штрафа могут изымать имущество, там, запретить выезд из страны, как минимум, а в условиях войны, возможно, и всегда мобилизации, я думаю, что это крайне неправильно, если человеку будут ограничивать выезд из страны по такой причине.
А по твоим наблюдениям, людей, которые готовы донатить на оплату чужих штрафов, стало больше или меньше?
Ну, мне кажется, это волнами всегда было. После начала войны очевидным образом люди активизировались. То есть, если раньше это была политическая борьба с Путиным, то, соответственно, я думаю, многие не переводили денег, потому что считали, что это как бы не наше дело, мы вне политики. И я думаю, что часть этих людей, когда началась война и начались жесткие репрессии тех, кто не согласен, я думаю, что они поняли, что вот это то, где они могут помогать, и включились в это дело. Но эффект новизны не хочется говорить, но мне кажется, что как утомила война наших читателей и слушателей, так она, в общем, утомила, мне кажется, и жертвователей тоже. Мне кажется, сейчас есть проблемы с некоторыми штрафами, особенно это касается больших штрафов. И особенно это касается больших штрафов, у которых нет какой-то медийности. Ну, просто бывает какая-то история, которую еще и рассказать можно. И человека прямо действительно жалко, если это какой-то пенсионер. Ну, слушайте, тут не хочется цинично звучать, да, но есть какие-то действительно маркеры, которые человека побуждают пожертвовать денег, а есть истории достаточно скучные, но от этого они как бы не становятся менее реальными. Вот у меня сейчас с февраля висит сбор. Краснодарский человек Евгений Артамонов получил штраф за 3,5-летней давности пост, где он высказался нецензурно в адрес президента, и, по-моему, как раз был из-за коронавирусных ограничений. Ему влепили штраф 350 тысяч уголовный. Ну, вот это как бы тяжело собирается. Давняя история, когда войны еще не было. И она еще, к тому же, против коронавируса, а не против Путина, просто как правителя, да? Ну, то есть все. И это мужчина, а не женщина. Он достаточно молодой. Я не смог из него выбить какую-то интересную историю всего этого. Поэтому очень тяжело идет сбор. С февраля это продолжается, и собрано меньше половины суммы.
А люди, которые сейчас живут за границей, могут каким-то образом участвовать в сборе средств? Или только в том случае, если у них в России остались какие-то счета и деньги?
Ну, только так. Если тебе с зарубежного учета будут приходить деньги людям, которые собирают на штраф, их же могут иноагентами признать, а то еще что-то похуже.
А вот по твоим ощущениям, вообще у людей есть в России какой-то интерес к тем людям, которых мы называем не только политзаключенными, но людьми, пострадавшими по политическим мотивам?
Мне кажется, что, в общем, люди и раньше этим не очень интересовались. Так, чтобы они вообще перестали, наверное, сложно сказать. Но и повышения интереса точно нет. Этот интерес никогда не был высок и вообще хотя бы даже как-то удовлетворителен.
А в Европе насколько интересуются люди этой темой? И те, кто просто европейцы, которые живут, и те, кто переехал из России, из других постсоветских стран?
Ну, вообще, тем, что там происходит с правами человека в России.
Такой элегантный пас. Потому что я принимаю участие в еще одном проекте, который называется «Лица российского сопротивления», и он как раз-таки направлен на западную, наверное, в первую очередь, аудиторию. Он призван рассказывать обычным европейцам о происходящем в России, потому что в начале войны осталось впечатление, что в Европе мало вообще кто понимает истинную природу режима Путина, что вся эта как бы демократия имитационная и фейковая, и по каким причинам людей сажают, и что там действительно невозможно высказывать свое мнение, протестовать против происходящего, потому что выстроена мощнейшая силовая машина подавления. И поэтому мы решили сделать проект выставки. Мне особенно понравилось, что это не онлайн-медиапроект. Лена Филина, моя в прошлом коллега, мы оба в прошлом муниципальные депутаты в Москве, она придумала делать выставку на центральных площадях европейских городов, выставлять фотографии политзаключенных российских с небольшим текстом, описывающим, кто это такие, за что они сели и насколько. В каких-то основных городах Европы прошла эта выставка, еще будет проходить. Мы еще сделали книгу «Последних слов». Это тоже не супер оригинально, но в рамках проекта, мне кажется, хорошо ложится, потому что мы рассказываем о этих людях на выставке, и, соответственно, даем им слово в книге. И сейчас осталось перевести на несколько языков, потому что, как утверждают издательство, интерес к книге есть, и на предзаказах половина тиража ушла русского. В выставке я круглосуточно там не сидел, не могу сказать, насколько массово там к ним интерес, но в целом многие прохожие останавливаются и читают. Конечно, там не возникает какой-то толкучки, как, я не знаю, как у Джоконды в Лувре, но люди заинтересовываются. Бывают какие-то и эксцессы. Я только что был в Амстердаме, мы там как раз книжку презентовали. Сначала была наша, а потом там была выставка Евгения Фельдмана по поводу Навального и его фотографии. И там кто-то протер везде глаза Навальному, другим, не знаю, жене, там, детям. Ну, в общем, как бы испортил большинство фотографий. То есть такого плана тоже вещи бывают. Но у нас вот в Риге на выставке Навальному наклеили на глаз свинью с российским флагом. Я думаю, что это все-таки кто-то против России в целом, и путинской, и оппозиционной.
Ты рассказал про этот проект «Лица российского сопротивления» и реакцию европейцев, вот тех самых, на которых ориентирована эта выставка. По твоим ощущениям личным, им интересно, что происходит в России, что там есть какое-то сопротивление, какие-то политзаключенные, или это просто такой белый шум для них?
Не знаю, но какой-то части интересно. Но опять же, ну как и любая уличная выставка, останавливается около выставки доля процента, наверное, из проходящих. Естественно, все куда-то спешат по своим делам, кто-то вообще ничего не замечает. Но мне кажется, что кто останавливается и читает, то я видел, люди долго читают. Там действительно истории шокирующие, это история Барышникова. Мне кажется, она любого тронет, которого отправили с раком и дыркой в животе в тюрьму, непонятно за что, на 7 лет, да, и человек, который ухаживал за глубоко пожилой матерью, которая умерла в скорости после того, как его отправили в колонию. Подобных историй это немало. Дети, практически подростки, которых тоже отправляют в какие-то шалости с бомбочками или разговорами в телеграм-канале с подставными какими-нибудь провокаторами. Мне кажется, это на любого человека, особенно в Европе, может произвести впечатление. Тут вопрос, как бы до него доставить этот контент. Мне до сих пор кажется, что это как раз на общем фоне относительно оригинальный способ, потому что иностранца заставить читать какой-то никому непонятный русский сайт, хоть и на английском, практически невозможно. Мне кажется, в целом интерес повыше в Германии происходящему, но там зато есть противодействие, в смысле всяких Финферштейров и прочего. А в каких-то таких странах, типа Италии, Испании, большинство людей, конечно, вообще все равно.
Мы уже спрашивали, я спрашивала, Наташа спрашивала, просто проговорить и резюмировать. Как бы ты объяснил человеку, почему важно не бросать людей, оштрафованных государством за высказывание какой-то своей позиции, не бросать их, а помогать им выбраться, исправиться с этой ситуацией, выплатить штрафы?
Во-первых, это важно просто то, что многие люди, особенно в регионах, не имеют лишних 50, 60, 70 тысяч, чтобы оплатить штраф. Соответственно, они получают кредиты, как сказать, пожилые люди попадают на штрафы. Это просто, мне кажется, гуманно. Для меня это всегда было основным, что это просто несправедливо и незаконно судить людей за слова и за одиночные пикеты. И во многом и за митинги, потому что они проходят в 90% случаев, и там почти всегда из того, что к нам приходит, то есть к нам не приходят люди, которые сломали машину или били полицейских на митинге, это всегда люди, которые просто участвовали в мирном собрании, пусть оно даже было не согласованное с властями, это все незаконно, поэтому, мне кажется, этим людям надо помогать. Я считал и считаю, что это все работает на увеличение солидарности в гражданском обществе в России, чем всегда были проблемы. Если на них заплатят штраф, люди, которые их поддерживают, они поймут, что они не одни, что их взгляды разделяют многие россияне. Потому что я думаю, опять же, я сейчас не живу в России, но у меня есть ощущение, что многие люди, особенно постарше, они просто находятся в таком вакууме. Все сайты заблокированы, подруги, друзья поддерживают войну. Я просто знаю таких людей, и они остаются практически в одиночестве. А их родственники, допустим, уехали за рубеж поболоже, кто дети, внуки. Таких людей мы должны всеми силами дотягиваться, и это тоже важная часть этих усилий.
Журналист Илья Азар был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.